Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Со страхом и трепетом». Сегодня вторая часть. Для связи повторю последнее предложение первой части данной проповеди. И если мы символично не протянем руку к этому столу за спасением, тогда наше личное решение в отношении спасения будет побеждено нашим отклонением протянуть руку за спасением. Люди не хотят протянуть руку к этому столу за книгой спасения, ибо нет такого человека, который имел бы дополнительно еще одну или две руки, чтобы взять эту книгу спасения. Однако, если человек даже вообще не имеет ни одной руки, но желает получить спасение, то он носом передвинет эту книгу к себе, и это будет достаточно, потому что эта книга спасения упадет при этом в его подол. Бог имеет, конечно, различные средства, которые Он использует, чтобы близко преподнести людям свое Евангелие. И если кто-то символично скажет, что он имеет очень короткий нос, то он применит свой подбородок, чтобы придвинуть к себе эту книгу спасения. Но во всяком случае, Бог осуществит в людях общение, которое Он для них осуществил на кресте через Иисуса Христа. Он осуществит это общение, если человек готов, чтобы «да» сказать в отношении своей погибели, о которой говорит Слово Божье. А чтобы вы до глубины поняли эту ситуацию в жизни погибших людей, то я вам напомню, что это «да» по отношению к своему погибшему состоянию и желанию спастись могут, в принципе, только такие люди сказать, которых Бог предузнал до основания мира согласно посланию Римлянам, глава 8, стих 29, что они придут к Иисусу с покаянием в своих грехах. Приведу это место Писания. «Ибо кого Он, Бог, предузнал до основания мира, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Именно этих людей и никого больше Бог не привлекает к Своему Сыну, чтобы они совершили покаяние в своих грехах и могли спастись для жизни вечной. Но чтобы и все остальные погибшие грешники не могли у великого белого престола упрекнуть Бога при совершении суда, то Господь Иисус совершил для всех людей мира сего искупление, как читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стихи 5 и 6. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство». Те погибшие грешники, о которых Бог узнал до сотворения мира, что они в вере придут к Иисусу, именно только они и никто другой не сможет сказать это ясное «да» в отношении своей греховности и погибшем состоянии, чтобы позволить Иисусу себя спасти. А все остальные – это либо религиозные люди, либо настоящие безбожники. Ведь это ясно. Если каждый человек по природе является погибшим грешником, но я буду себя так вести, как будто я не являюсь погибшим грешником, тогда я делаю Бога лжецом. А Библия говорит, Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 8. Это ясно. Если я скажу, что я не являюсь погибшим грешником, хотя я являюсь таковым, тогда я делаю Бога лжецом. Поэтому Бог не может во мне осуществить общение, хотя во Христе Иисусе на кресте Он уже осуществил это общение. Поэтому погибший грешник может только протянуть руку и взять это общение, взять это спасение. Бог совершил уже все и для всех. К этому спасению, в котором все люди нуждаются, мы ничего не можем добавить. Почему нет? Потому что на кресте, когда же Иисус вкусил уксуса, сказал «совершилось». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 30. Поэтому мы ничего не можем добавить до совершенного Иисусом дела на Голгофе. В противном случае его дело не было бы совершено, потому что в соответствии со стихом 12 нашего главного текста Бог все совершает. Бог все совершил через Иисуса на кресте. Действительно ли все? Конечно, действительно все. Так что в отношении дел нам больше ничего не остается делать. Христос завершил для нас время всяких дел. Какое это время? Время закона, которое гласит «ты должен, ты обязан». Господь Иисус ввел для нас новое время – потому что посредством дел мы не могли войти в общение с Богом. Поэтому Бог послал нам Своего Сына на землю и совершил через Него дело, которое мы не могли совершить. Поэтому Иисус Христос воскликнул на кресте «Совершилось! Дело совершилось!» Именно в этом мы видим высказывание или сообщение в стихе 13 нашего главного текста. «Потому что Бог производит в вас как хотение, так и действие по своему благоволению». Я думаю, что вы постепенно начинаете понимать, куда Святой Дух желает привести ваше внимание. Но Божья воля лишь постольку проявляется во мне, насколько находит свое осуществление, насколько этого желает моя воля. Хотя Бог сделал все для всех, как мы отметили выше в первом пункте, по Божьей воле Иисус совершил искупление для всех, для всего мира. В отношении спасения каждого человека Бог лишь постольку придет к цели, поскольку каждый отдельный человек начнет действовать. Теперь не Бог действует, потому что Он уже все приготовил через жертву Своего Сына для спасения. Дальше Бог не идет, потому что спасение – это дело добровольное. Бог положил спасение каждому в руки или в подол, поэтому каждый человек должен сам дальше действовать, признать свою погибельность и сказать «Да, я хочу покаяться, я желаю спастись». Теперь люди, но больше не Бог находится в ответственности. Спасение лежит у меня в подоле. Поэтому теперь я должен действовать, должен протягивать свои руки. Поэтому Бог дал людям по природе две руки, чтобы мы надежно могли взять в руки то, что Бог нам дал. И если моя воля желает, то дальнейший ход дела я беру в свои руки. Теперь я спрашиваю всех людей, которые еще не совершили покаяние и являются всего лишь религиозными людьми. Желаете ли вы действительно иметь жизнь вечную? Речь идет о нашем вечном спасении, или о нашей вечной погибели. Несколько лет назад мне одна сестра в собрании рассказала такой случай в ее семье. В семье они имели несколько малых детей. И вот эта женщина услышала вдруг сильный крик. Женщина еще не знала, что случилось, и не видела того ребенка, который кричал. Но при этом крике все ее тело от испуга затрепетало, потому что она слышала, что ребенок откуда-то упал на пол. Это, конечно, понятно, что она затрепетала, потому что не знала, насколько этот ребенок пострадал. Она только слышала о случившемся, поэтому затрепетала всем телом. Почему она затрепетала? Потому что не знала о том, сломал ли малыш ногу или руку. Но в конечном счете все это дело было не так страшно. Поэтому на следующий день все уже было в порядке. Но Бог ставит нам на вид не только перелом ноги или руки, но обращает наше внимание на потерю нашей вечной жизни. Таким образом, мы приходим к апогее нашей темы, который гласит: «Со страхом и трепетом совершайте или осуществляйте ваше спасение». Теперь мы с вами знаем, почему наше спасение мы должны совершать или исполнять со страхом и трепетом. Это сказано верующим фессалоникийцам, которые уже имели спасение жизни вечной. До этого момента мы с вами больше обсуждали вообще спасение. А в этом спасении главную роль совершенной жертвы Иисуса. Вы представляете, что было бы с нами, если бы Иисус не согласился умереть на Голгофском кресте мученической смертью? Поэтому, ввиду чрезвычайной важности дела Иисуса на Голгофе, все дети Божьи с достоинством должны ценить дело нашего спасения, со страхом и трепетом глубже исследовать дело нашего спасения. В этом выражении «со страхом и трепетом» мы практически должны видеть духовный рост детей Божьих. Это значит усердно, с любовью и постоянно исследовать в Слове Божьем сущность Небесного Отца и Его Сына Иисуса Христа. Должны исследовать дело Иисуса в том объеме, насколько Святой Дух нам это сообщает в Слове Божьем. И за все это мы постоянно должны Его благодарить и славить. В этом мире нет ничего, что нас касается, что было бы больше, чем наше спасение во Христе Иисусе. Через грех в Эдемском саду мы все до единого попали в совершенную и абсолютную погибель. Поэтому все те, которые хотят погибнуть, могут оставаться такими, какие они есть. По природе они уже совершенно готовы, уже при физическом рождении они абсолютно готовы для гиенны. Поэтому Господь Иисус претерпел для нас на кресте адские мучения до того момента, когда Он сказал «Совершилось», когда Он исполнил дело, которое Бог и Отец Ему поручил. Наш приход к Иисусу должен осуществляться в послушании и в вере, в том, что мы верим Слову Божьему, но не отцу лжи. Поэтому подарок искупления и избавления через Иисуса Христа мы принимаем в готовности наших сердец и в убеждении истинности Его Слова и Божьей воли. Нашу волю мы влагаем в Его волю. Понимаете вы это? В тот момент, когда я свою волю влагаю в Божию волю, У меня больше нет собственной воли. При этом мы теряем своеволие, которое является большим злом. Бог говорит, что перед Ним своеволие равносильно гаданию и идолопоклонству, как читаем в первой книге Царств, глава 15, стих 23. «Ибо как грех гадания является противление, а своеволие – как волшебство и идолопоклонство». Перед Богом своеволие является ничем иным, как гаданием. Каждого человека, который еще не пришел ко Христу, Бог рассматривает как гадателя, волшебником, идолопоклонником. Это ужасное дело. Тогда в любом человеке больше не остается ничего доброго. Такими видит нас Бог до прихода ко Христу. Это совершенно ужасное дело. Поэтому все дети Божьи, абсолютно все, должны приложить все физические и духовные усилия, чтобы быть уверенными в своем спасении, которое Иисус Христос завоевал для нас на Голгофском кресте. А в отношении всех тех, которые еще не приняли Иисуса в свои сердца, я это особенно подчеркиваю, что такие люди должны со страхом и трепетом стремиться к тому, чтобы скорее прийти к Иисусу с покаянием и позволить себя спасти, чтобы не остаться кандидатами огненного озера. Ибо Господь Иисус совсем скоро придет за Своей Церковью. Такие люди должны воспользоваться этим шансом, немедленно передать свою волю Иисусу Христу, всем сердцем и всей душой, со страхом и трепетом ухватиться за это предложение Бога и дать себя спасти по великой благодати Бога. А вы, собственно, знаете, что такое Божья благодать? Божья благодать – это такое важное понятие, что в Божьем плане спасения она занимает целую эпоху, в которой мы сейчас живем. Перед временем благодати Святой Дух описывает нам в Ветхом Завете время закона. Закон Господь Иисус дал своему народу Израилю, чтобы израильтянам показать, что они грешат, что они являются погибшими грешниками. Практически по закону никто не мог спастись, потому что в полной мере, как это требовал Бог, никто не мог исполнять все заповеди закона. Поэтому, когда Бог увидел, что через закон Он более-менее подготовил израильтян для понимания вопроса спасения, то Он посылает для этого Своего Сына Иисуса Христа в жертву вместо всех жертв животных. Когда пришла полнота не только этого времени, но и полнота духовного состояния всего израильского народа, то Бог посылает Своего Сына. Об этом читаем в послании Галатам, глава 4, стих 4. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Это очень интересно и радостно, когда мы позволяем Святому Духу обратить наше внимание на тот факт, как осторожно и постепенно Бог обращает внимание людей, как израильтян тогда, так и нас сегодня, на тот факт, что Он желает спасать людей по благодати. Обратимся для этого к истории рождения Иоанна Крестителя, в которой Бог символично показывает нам о своем намерении спасать людей по благодати. В Евангелии от Луки, в главе 1, стихи 6 и 7 читаем. Оба они, Захария и Елисавета, были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Но Бог решил через них прославиться, поэтому Он посылает к Захарии своего ангела, чтобы им об этом возвестить, как дальше читаем в стихах с 11 по 17. «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него». Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предъедет пред Ним, то есть будет идти пред Господом Иисусом в духе и силе пророка Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный, приготовленный к принятию в нем своего Мессии». Однако пойдем по тексту дальше и прочитаем стихи с 58 по 64, где Святой Дух сообщает нам о том, что Елисавете настало время родить, и она родила сына. «И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею. В восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени отца его, Захариею. На это мать его сказала: «Нет, а назвать его Иоанном». И сказали ей: «Никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем». И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: «Иоанн» имя ему. И все удивились, и тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. «И наречешь имя ему Иоанн». Почему Бог настаивает на том, чтобы Захария и его жена Елисавета назвали своего сына Иоанном, но не Захариею по имени отца? Имя Захария символично означает «Иегова помнит». Но нет, своего сына они должны были назвать Иоанном, потому что Иоанн символично означает «Иегова милостив» и не только помнит, но он большего обещает своему народу Израилю. Он хочет его помиловать, хочет по благодати спасать, и Иегова милует. Теперь вы видите, какой чрезвычайно важный смысл Бог вкладывает в имя Иоанн. Поэтому и задание Бога, предопределенное Иоанну, имеет для Израиля чрезвычайно важное значение. «И многих из сынов Израилевых Иоанн обратит к Господу Богу их, и пройдет пред ним, пред Господом Иисусом, в духе и силе пророка Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым времени Иисуса в плоти образ мыслей праведников, которые ходили перед Господом в страхе и трепете, дабы представить Господу народ приготовленный». Приготовленный для принятия Иисуса своим Мессией. Так как Захария потребовал от ангела Гавриила знамение в отношении того, что его жена Елисавета забеременеет, то Господь Иисус лишил Захарию на время дара речи. когда Захария при рождении его сына подтвердил указание Господа, чтобы ему дали имя Иоанн, то по Божьей милости тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Бога. Но Господь Иисус не только разрешил уста его и язык, что он стал говорить и благословлять Бога, но он и дальше проявил в отношении его великую милость ради своего прославления и ради своего народа, как дальше читаем в Евангелии от Луки, глава 1, стихи 67-79. И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлении от руки врагов наших, служить ему в святости и правде пред ним во все дни нашей жизни. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предидешь пред лицом Господа приготовить пути его, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их по сердечному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.